Союз со Христом – очень знакомое выражение, которое мы обнаруживаем в Новом Завете. Но оно иногда непонятно, может быть, или не до конца неосознанно, что это значит, что имеет в виду Павел, когда употребляет эту фразу «союз со Христом» или подобные выражения, которые он говорит с ним, в нем, что-то вот подобное он все время употребляет. Что же это значит? То есть, когда мы смотрим на фразу «союз со Христом», это означает в определенном смысле аспекты нашего спасения. Или, с другими словами, это и есть само спасение. Вот словосочетание «союз со Христом» – это практически что значит? Мы задаемся таким вопросом. Это то же самое, что покаяние, вера, оправдание, избрание, прославление и другие аспекты нашего спасения. Просто об этом мы говорим как бы отдельными словами, но другим, скажем, выражением можно сказать, что это то же самое. Когда мы соединяемся с Христом, мы получаем все одним, таким, можно сказать, выражением, как пакетом. Мы пакетом получаем сразу одновременно, не частями, не какими-то временными вещами, да, можем прославление, это касается будущего, но все остальное мы получаем сразу. Хотя и слово прославление в тексте у Павла звучит в прошедшей форме. А тех, кого избрал, тех и прославил, вообще в прошедшей форме. Для нас это еще кажется будущее, для нас это реальное будущее, но для Бога это уже входит в пакет. В пакет благословений, когда мы соединяемся с Христом и получаем спасение. Что входит в помощь, взаимопомощь? Знаете, иногда бывают такие коробки, пакеты, куда, что туда входит? И начинают разбирать, значит, макароны, там, яйца, крупы, соль, сахар и что-то вот подобное. Мы начинаем разбирать. То же самое, если мы говорим о духовных вещах или вопросах спасения, то в этот пакет входят все эти то же самые компоненты. Когда мы соединены со Христом или мы находимся во Христе, что мы получаем, или какая польза наше, можно сказать, соединение со Христом, что мы получаем, соединившись с Ним? И покаяние, и веру, и оправдание, и прославление, и избрание, искупление. Все мы получаем одновременно, сразу. Это нужно запомнить. Никаких этапов не происходит, когда мы, кажется, мы в процессе осмысления, конечно, о том, что с нами произошло, когда мы уверовали и спаслись, мы понимаем, начинаем копаться в деталях, и Священное Писание немножко как бы расширяет и дает нам вкусить вот этот процесс спасения. Вот вы получили вот этот момент, насладитесь. Вот этот момент, насладитесь. Вот на это посмотрите, что вы получили. То есть мы начинаем как бы вот разбираться вот в этих всех благословениях, которые мы получили в результате этого процесса. Поэтому, когда мы говорим о фразе «союз со Христом», в текстах Нового Завета верующие, как и сказано, и Христос представлены как пребывающие друг в друге. Пребывающие друг в друге. И первое, о чем говорит нам Новый Завет, это о том, что верующие пребывают во Христе. Верующие пребывают во Христе. Или, другим словом, соединен со Христом. Первый слайд. Вот смотрите, что говорит апостол Павел. Это вообще выражение Павла. Во Христе это Павел. Уникальное осмысление или боговыражение того, что говорит Павел, что же случилось. И он говорит так в втором своем послании к Коринфянам. Итак, кто во Христе, тот новая тварь или творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе? Речь идет о христианах, которые соединены, этот союз между Иисусом и верующим. Вот они находятся в таком тесном и близком союзе. И он говорит, кто во Христе, тот новое творение. Новое творение для Бога. И вот сюда уже входит процесс возрождения, как в этот пакет нашего уверования. И вот эта новая жизнь, которую мы приобретаем благодаря тому, что мы соединены со Христом. Он говорит так, кто во Христе, тот новый. Кто во Христе, кто соединен с Ним, тот новый. Понимаете, тот новое творение. Кто с Ним не соединен, это касается не христиан, они не соединены со Христом, они не новые. То есть вот этот момент осмысления того, что произошло, когда мы соединяемся со Христом, мы, скажем, наступает нечто новое, древнее, старое, греховное, смертное уходит в небытие, и мы приобретаем что-то совершенно новое, и становимся новым творением, новым народом, новым приобретением, усыновление. Вот это слово тоже звучит у Бога. Мы становимся новое благодаря тому, что мы соединены со Христом. И здесь сказано у Павла «во Христе». «Во Христе» – это внутри Христа. То есть внутри Христа мы помещены во Христа. Это хорошее выражение и очень четко обозначает, что же произошло. Мы помещены Богом во Христа, внутрь Христа. Как это так? Кажется, как это возможно? Мы же не рассматриваем, как рассматривал один из персонажей Нового Завета, когда пришел к Иисусу ночью и сказал, что мне старику опять войти в утробу матери и родиться заново. Он представлял вот это рождение свыше как нечто физическое, подобное соединение с матерью, да, вот это рождение. Иисус объяснял, что нет, это нечто совершенно другое. Это действие духовного порядка, связанное со Святым Духом. Посмотрим следующий слайд, второй, где Павел тоже, смотрите, что он говорит по поводу вот этого сочетания во Христе. И мы потом извлечем оттуда вот эти все благословения, связанные со спасением. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть, что говорит Павел? Когда мы находимся во Христе или помещены во Христа, мы приобретаем, что здесь сказано? Духовные благословения в небесах. То есть, нечто такое, что невозможно приобрести на земле, и то, что касается вечности. Благословивший нас во Христе, то есть, те, кто находится соединенным со Христом, христиан, Бог благословляет духовным благословением в небесах. Это первый вот один из аспектов. Второе, что говорит Павел. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Прежде создания мира Он избрал нас в Нем. Опять, во Христе и в Нем. То есть избрание – это тоже процесс нашего спасения. И это избрание связано непосредственно со Христом. Если мы не соединены со Христом, то избрания нет. Невозможно избрать человека и без соединения его со Христом и спасти. Это процесс невозможен. Бог выбирает человека из вечности, соединяясь со Христом, таким образом человек приобретает спасение. Без Христа или без избрания в нем невозможно спасение. И дальше Павел говорит, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть вот определенная цель для избрания и для соединения нас со Христом. И дальше он говорит следующее. В 6 стихе послания к Ефесянам, который Он облагодействовал нас возлюбленно, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. То есть Он говорит, что Он нас дал нам некое благо, это благо непосредственно является, почему? Потому что мы находимся возлюбленным, речь идет об Иисусе. Он облагодействовал нас возлюбленным. То есть мы находим непосредственно во Христе, в котором, и опять, в Иисусе, в котором мы имеем искупление. Мы в Иисусе, он говорит, внутри присоединения с Иисусом имеем искупление грехов. Почему мы имеем искупление грехов? Потому что мы соединены с Иисусом. Без соединения с Иисусом мы не имеем искупления грехов. Мы не можем иметь искупление вне Христа, вне Его жертвы. Вне его смерти невозможно. То есть этот процесс, он, скажем так, невозможен. Поэтому, когда мы говорим, что в союзе со Христом мы приобретаем спасение, в которое включены все эти аспекты, и прощение грехов, и избрание, и благословение, и все, что мы не приобретаем, это в результате того, что мы соединены со Христом. Имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Почему? Потому что в котором, в Нем, во Христе, эта вот фраза, она все время звучит при соединении с Иисусом. Третий слайд, мы посмотрим, что говорит дальше Павел в том же послании к Ефесянам. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Любимое выражение во всем послании к Ефесянам армянской церкви – Вот видите, что вы, для чего вы созданы. Делайте, надо быстрее делать, что вы сосредоточились на избрании, на спасении, на то, что Бог избирает. Нет, надо срочно что-то делать, надо делать, деньги делать, нужно чем-то срочно заниматься. Давайте быстрее приступим к выполнению каких-то обязанностей. Это вот такие нетерпеливые люди, которые еще не получили образование, еще не выросли физически по возрасту и уже пытаются охватить какие-то глобальные вещи по, скажем, внедрению чего-то в общество. По своих навыков. Это вот что-то подобное. Поэтому, когда Павел говорит, что вы созданы во Христе, то есть фактически вы соединены со Христом для чего? Для божественных неких дел, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть даже дела, которые мы исполняем во имя Бога, они находятся, скажем, в нашем соединении со Христом. Так говорит Павел, вы созданы во Христе. Без Христа невозможно исполнять что-то для Бога доброе. Доброе для Бога. Как я слышал одно выражение в христианской церкви, когда только пришел, и один очень известный христианский писатель, проповедник задался даже таким вопросом. Ну как так может быть, я говорит, не могу понять. Вот женщина, которая вырастила 10 детей, положила фактически всю свою жизнь на алтарь, вот ради этих детей была хорошей матерью, мамой, для этих детей, но она неверующая, что она погибнет, пойдет в ад? Вот как это вот может быть? Да, она пойдет в ад. Рождение детей, воспитание даже 10, даже количество мы увеличим, 20 или хоть 30 детей, ничего не меняет в духовном плане. Если ты вне Христа, ты даже добрые дела, так называемые, не являются добрыми. Для кого эти добрые дела? Для прославления этой мамы? Да, она что-то сделала, да, она вложила силы, но для чего она это сделала? Во славу Бога? Или в благодарность Богу, что Бог даровал ей этих детей, и у нее была возможность воспитать их и увидеть их взросление? Люди же разделяют эти моменты, люди же присваивают только себе, безбожные люди присваивают всю славу дел только себе. Это я благодаря мне и моему чуткому руководству в процессе. Я пошел на работу, я делал дела. Если Бог бы не дал сил, здоровья и возможностей, и не дал бы тебе благоразумие, а дал бы тебе слабоумие, посмотрел бы я, как кто-то пошел бы на какую-то работу. Максимум зеленстрой. Лопату в руки и все, и вперед. Максимум. Все, что на человек может быть способен, и то. Это довольно, скажем, еще неплохая работа в сегодняшнее время. Поэтому смотрим дальше, например, на 4 слайд, что Павел говорит о нашем соединении со Христом. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе». Благодать дарована вам во Христе при соединении со Христом, потому что в Нем, только благодаря тому, что вы в Нем, Павел говорит, вы обогащены всем. Чем мы обогащены? Всяким словом и всяким познанием. Мы можем познавать, речь идет о Боге, о познании Христа и всех небесных благословений. Не просто вам должно знание просто ради знания. Нет. Это речь идет о знании, связанных с Богом и со спасением, со Христом. Это знание мы получаем благодаря тому, что мы в Нем или во Христе находимся. Без Христа ни знания, ни познания, никакого слова тебе не будет. Ты не сможешь даже им воспользоваться. Например, есть тексты Священного Писания, Новый Ветхий Завет. Мы знаем, что люди имеют Библию на руках, но это знание просто как буквы, написанные на листах. Они не проникают, они обогащают, они дают человеку просвещение божественного и спасения. 5 слайд. Смотрите, что говорит Павел, это тот же Павел. Все, Павел, смотрите. Павел связывает жизнь и смерть, но это жизнь и смерть, не просто жизнь и смерть. Это жизнь и смерть только во Христе и только со Христом. Она не может произойти для верующих вне Христа. Ты не можешь умереть вне Христа, и ты не можешь родиться вне Христа. Понимаете, ты не можешь жить вне Христа. А поэтому Павел говорит следующее. Потому что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Речь идет о втором пришествии Иисуса. и мертвые во Христе воскреснут прежде. Мертвые во Христе. Не просто мертвые воскреснут, или верующие воскреснут, или христиане воскреснут. Нет. Смотри, что Павел говорит. Павел говорит о нас. Он не просто говорит понятиями отдельными от Иисуса. Он говорит, мертвые во Христе воскреснут. Христиане называются мертвыми во Христе. Это речь идет о тех, кто не дождался второго пришествия Иисуса, кто физически умер в своих телах. И Павел говорит, не переживайте, дает слово утешения, не переживайте, вы воскреснете. Почему? Потому что вы во Христе. Бог никого из вас не забудет, ни о ком, никто не потеряется для Бога, потому что вы соединены со Христом. Поэтому вы обязательно воскреснете, когда придет Иисус. Мертвый во Христе, воскреснете. Все, речь идет об этом. Или, например, Павел говорит в послании к Коринфянам следующее. Как в Адаме все умирают, речь идет о безбожных неверующих людях, так во Христе все живут. Как в Адаме все, это в Адаме, это значит соединены с Адамом, с греховным Адамом, безбожные неверующие люди. Все они умрут. Они обречены на смерть. Никакой надежды на жизнь. Все, никакой надежды на жизнь. При пришествии Христа эта группа людей не воскреснет для жизни, она воскреснет для суда, как написано, для суда и вечного осуждения. Это воскресение суда и вечного осуждения, приговоренные к смерти. А есть вторая группа, так во Христе все оживут, говорит Павел. Во Христе. Кто во Христе? Христиане. И почему они воскреснут? Потому что они во Христе, соединены со Христом. Поэтому наше воскресение, наше прославление, наше избрание, покаяние, вера, искупление – это часть спасительного плана Бога, который заключен во Христе. И когда мы исключаем Христа, ничего этого не остается. Ничего этого не остается, понимаете? Бессмысленно тогда говорить о чем-то. Это первое, что говорит нам Павел. Но есть и вторая сторона. С другой стороны говорится, что Христос пребывает в верующих. С одной стороны говорится, первая часть, мы говорили о том, что мы пребываем во Христе, верующие пребываем во Христе, но Священное Писание делает взаимное такое как бы выражение, объясняющее союз со Христом, или друг в друге, соединение друг с другом. Посмотрим, например, шестой слайд. Смотрите, что говорит тот же Павел. Все, Павел. Это идея Павла, да, божественная идея Павла во Христе объяснить сложные вещи одним выражением. Вот знаете, как найти удачный слоган. Удачный слоган. Мы вместе, да, вернем себе будущее, да. Или как было Brexit, Brexit был в Англии, они искали себе подходящие, чтобы выйти из Евросоюза, подходящие, значит, выражения. Вот они искали, вот эти, знаете, умные люди, и нашли... Вернем себе контроль. Они назвали, вот те, которые люди хотели выйти из Евросоюза, чтобы Англия стала независимым государством, отделившись от Евросоюза, они сделали такой себе лозунг. Вернем себе контроль. Мы будем распоряжаться собственной жизнью, работой. И вот все такое. Вот, в принципе, на этой волне они победили там, в миллион голосов. Фактически невозможный процесс осуществили. Поэтому, когда мы говорим о том, что еще есть у Павла, какая вот эта великолепная идея, он говорит следующее. Павел говорит так в послании к Колоссянам. «Благословил Бог показать, что богатство славы тайне сей для язычников, который есть Христос в вас». Упование славы. Христос в вас. То есть он уже возвращается к некому другому, скажем, обратной стороне вот этого понятие союза со Христом, выражением, которое есть Христос в вас. То есть в нас есть Христос. И дальше он идею, например, выражает немножко в иной форме. «Я сораспялся Христу, — говорит Павел, — и уже не я живу, но живет во мне Христос». Живет во мне Христос. Ладно, когда мы говорим от меньшего к большему, когда мы помещены во Христа, она, эта идея как-то для нас более. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы маленькие, маленькие, грешные, грешные, но в нас живет нечто, что, скажем, фактически нас впечатляет. И это впечатление он переносит в своих текстах, говорит Павел. Но живет во мне Христос. И дальше говорит, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть он дает вот такую эмоциональную окраску этому процессу. Он просто восторжен этой идеей, которую пытается нам отобразить. Это как нечто подобное, когда говорил Иисус, что «прибудьте во мне» в Евангелии от Иоанна, «и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама с собой, если не будет на лозе, так и вы не можете, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Кто пребывает во мне, и я в нем». Вот это фактически Павел взял идею Иисуса. Иисус уже об этом говорил, приводя пример нашего соединения с Иисусом, что вы во мне, а я в вас. Тот, и тогда Иисус говорит, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вот эта фраза. Без меня не можете делать ничего. То есть, если мы не соединены с Иисусом, то наши дела все земные, греховные, временные, не имеющие никакого отношения к Богу и к вечности. Поэтому, когда мы говорим о нашем соединении с Иисусом, то эти, вот, скажем, идеи или фразы у Павла, они приобретают, скажем, глобальную идею. При соединении со Христом он говорит, например, в Римлянам, «Вы страдаете». Или вы сораспяты со Христом для греховной жизни. Или вы фактически либо в жизни, либо в смерти. Вот эти противоположности он говорит. Либо вы, в послании к Римлянам он говорит, что в главе вы со Христом погребены в смерть. Он такие слова. Вы во Христе погребены в смерть. Это вот прообраз нашего водного крещения. Только речь идет о духовном крещении, то есть в нашем соединении с Иисусом. Мы соединены с Иисусом фактически и в смерти, он говорит, читая глава Римлянам. И в воскресенье. Если вы умерли для греха, а Христос тогда, и Христос умер. Но если Христос воскрес из мертвых, то и вы воскресли, он говорит. Если Христос, а Христос воскрес из мертвых, значит и вы воскресли для новой жизни во Христе, для новой христианской жизни. И смерть, и жизнь, она не может быть сама по себе. Она находится в Иисусе. Вы умираете, мы умираем в Иисусе, и мы воскресаем в Иисусе. Это потрясающе. И он не отделяет это одно от другого. Вот вы как уверовали во Христа, занимаетесь чем-то там, занимаетесь, делаете добрые дела, ходите в храм, ставьте свечи, там, целуйте иконы, кресты, занимаетесь всякими религиозными вещами, и все будет добро, и все будет добро. Нет. Жизнь и смерть. Дела ради Бога – это все во Христе. Оживотворение, прославление, воскресение наше. Наследование вечности – это тоже все связано непосредственно с Иисусом. Но когда мы вроде посмотрели тексты, вроде немножко что-то начинаем понимать, но при этом, я вам скажу, не все так просто. Потому что, когда мы смотрим даже на эти тексты, то мы должны задаться некоторыми важными вопросами. Что именно означает такой союз со Христом? Что именно для нас – еще кроме спасения, как мы говорили, что еще для нас именно означает вот это понятие? Оно немножко сложное. И в каком смысле Христос пребывает в нас, а мы пребываем в нем? Потому что это все-таки немножко надо погрузиться в это понятие. И следует ли считать эти выражения чисто метафизическим понятием, наше соединение со Христом? Или все-таки в них заключен какой-то буквальный смысл? Мы буквально соединены с Иисусом. А как? Иисус вроде на небесах, мы вроде здесь. С другой стороны, есть описание Павла, что мы уже посажены вместе, находимся с Иисусом. Вот Иисус находится по правую руку от Отца, и мы сидим там же. Мы сейчас сидим там же, в описании Павла. Кажется, вроде уже соединение произошло. Поэтому в христианской церкви на этот счет высказались абсолютно разные предположения. Что же это значит, наш союз с Иисусом? Наш союз с Иисусом. Например, Жан Кальвин в своей книге, там в одной книге, значит, он, были определенные богословские дебаты, он написал следующее. Учение о единении головы и членов тела, о пребывании Христа в наших сердцах, то есть о мистическом союзе представляет для нас высшую степень важности. Вот Кальвин назвал союз со Христом – это некий мистический союз. Слово такое, мистика, да, вот это мистика. Но это, скажем, вообще отдельная проповедь. Я думаю, до нее я доберусь. И поговорим о том, что для Кальвина означало мистический союз со Христом. Что это значило? Что именно вот эта фраза Павла «союз со Христом» или «во Христе» значила для Кальвина? Об этом мы еще будем говорить. Но сейчас немножко хочу погрузить нас, скажем, кратко в некоторые модели вот этого богословского понятия, что для богословов значило «союз со Христом», что же это такое? Это буквально, либо что это метафизическое, мистическое, что же это подобно? Потому что слово «союз» обозначает это тесное единение. Что такое «союз со Христом»? Тесное единение, связь. Союз еще можно легче привести, либо привести к пониманию того, что это совместная жизнь, супружество, брачный союз, брачный близкий союз. Вот это нечто подобие нашего союза со Христом. Да? Потому что в некоторых текстах выражено, что церковь есть невеста Иисуса, а Иисус как жених. Вот нечто, вот этот союз близкий между главой, как говорит Кальвин, главы и его членов тела. Значит, существует некое понятие, например, отвечающее на этот вопрос и предположение о церкви в истории, что же это значило, союз со Христом, это метафизический союз. Это метафизический союз. Что значит? Это буквальное понимание союза с Христом, в основе которой лежит пантеистическая, то есть греческая идея, согласно которой мы в сущности едины с Богом. Мы часть божества, какая-то часть божества. Божество наполняет все, и вот оно как бы мы часть вот этого божества, наполняющего все во всем. В этом взгляде подчеркивается идея, что мы со Христом едины не в силу искупления, как мы смотрим в текстах, которое Он совершает для нас, а в силу в единой сущности. Христос един со всем родом человеческим. Они как бы расширяют это понятие. То есть пытаются выйти за рамки спасения и спасенных, и не только искупления. И они говорят так, что корни подобного представления союза Христом или пребывания во Христе уходят в пантеистическую идею единства всего сущего. Согласно этой философии пантеизма, весь мир един в своей сущности. Сущее проистекает из Бога, который понимается как нечто единое. В этой идее нет понятия о сотворении, и человек как бы частица божества. То есть вот этот союз с Богом или с божеством. Но когда мы смотрим Священное Писание, смотрим то, что говорит об этом Павел, эта речь касается непосредственно только христиан и верующих. Это не касается всех остальных. Спасение в нем, избрание в нем, прославление в нем. То есть это непосредственно касается только христиан. Также еще имеют представление об этом как о мистическом союзе. То что такое мистический союз? Это отношения между верующими и Иисусом настолько глубоки и взаимопроникающие, что человек теряет свою собственную индивидуальность, когда соединяется с Христом, как бы растворяется во Христе, как бы соединяется с Ним вот во всех этих вещах, и невозможно разделить верующего Иисуса. Также об этом еще выражение говорят следующее, что союз со Христом подобен между друзьями. Ну как это еще можно назвать? Это союз друзей, потому что есть фраза у Иисуса, когда Он говорит своим ученикам, что не называю вас уже чужими, а называю вас, помните, друзьями, да? Вы уже мне близкие друзья. И вот когда люди слышат эту фразу Иисуса, они фактически берут эту идею, что это союз между друзьями. А, например, в послании к Римлянам 8 главе написано, что Иисус для христиан, для верующих является старшим братом. Римлянам 8 глава, что Иисус старше между многими братьями. То есть Он старше еще вот в этой дружбе, вот в этом соединении братьев. Братья, Он старший брат. Вот, как знаете, есть в евангельских церквях понятие старший пресвитер. Есть пресвитеры, а есть старший пресвитер, да? Есть кто-то старше. Вот. Тут нечто подобное, что Иисус вроде брат, но Он старший брат. Он главный брат. Вот оттуда вся эта идея, видно, и пришла. Но также существует еще сакраментальная теория. Сакраментальная теория, именно вот это соединение со Христом. Согласно этой теории, верующие вступают в союз со Христом во время таинств. Во время таинств. И главным образом в таинстве Евхаристии или причастии, либо в хлебопреломлении, как мы говорим. Когда этот взгляд основан на буквальном понимании слов Иисуса. «Сие есть тело мое за вас ломимая, сия есть кровь моя». Буквальное понимание, что в момент совершения таинства, произнесения, а как так происходит? Тут лежит сначала хлеб, вино. Нужно что-то превратить теперь в тело и в кровь Иисуса. А как превратить? Магически. А как магия происходит? Словами. Вот положили хлеб, налили вино. И как это, чтобы в католической церкви, в православной, это все превратилось в буквальную кровь и в буквальное тело Иисуса? Нужно сделать магию. А как мы сделаем магию? Мы скажем в этот момент, когда положили. «Сие есть тело мое за вас сломимое, сие есть кровь моя». Оп, все. Вот после произнесения этих слов, хлеб превращается в тело, и вино превращается в кровь. Все. Магия произошла. То есть сакраментальная теория. То есть теория о том, что союз со Христом происходит во время соединения таинств. И когда вино и хлеб превратились в тело и кровь Иисуса, ты когда это ешь, его тело, и пьешь его буквальную кровь, ты соединяешься с Иисусом. Вот происходит некое соединение вместе с Иисусом, буквальное соединение. Ты его съел, вот ты и соединился. Ты выпил его часть, его кровь, ты и соединился с Иисусом. То есть буквальное понимание слов Иисуса происходит таким образом. Но представьте себе, как это могло происходить. Иисус дает заповедь об этом, что есть кровь мою, тело мое. И он сидит с апостолами на Тайной вечере. Берет хлеб, передает всем, все берут и едят. Он остается здесь, и он же еще присутствует. И он говорит, а это мое тело. Как это? То есть он же взял руку, оторвался и дал свою руку съесть, например, да? Или ногу съесть. Или, вы знаете, как святыня в церкви, да? Мощи, как мы говорим. Более благородное слово, не просто трупные какие-то части. Мощи. Мощи в коробочку, под стекло, поцеловать, положить какое-то место. И храм, кстати, любой православный храм, который строится обязательно, чтобы он имел легальность, должен иметь в своей, скажем, части часть какого-то святого. Трупную какую-то часть. Косточку какую-то маленькую, кожу кусок, еще чего-то. Тогда храм приобретает законность, святость определенную. Да, а что вы думали? Поэтому вот это буквальное понимание того, что это мое тело и моя кровь, это вот, скажем, тогда получается наше соединение с Иисусом. Но что еще об этом есть буквально пару слов? Можно сказать, наша практическая часть соединения с Иисусом. Первое, что можем сказать, это когда мы соединяемся с Иисусом, что же еще для нас это значит? Это, выделяю следующую часть, это юридический союз. И когда мы, ну, это вопрос, можно сказать, спасения, да, как мы говорим, вопрос спасения. Юридический союз дает нам возможность такую, что мы становимся легально святыми для Бога. Когда мы соединяемся с Иисусом, и Его праведность становится нашей праведностью, и аннулируется наша греховность, Бог смотрит с юридической стороны на нас, как на святых, не потому что мы сами по себе святые, а потому что мы находимся в Иисусе, во Христе. Поэтому мы спасены, мы законные дети для Бога, и мы приобретаем абсолютную святость в Его глазах. Это юридическая часть. Это, скажем, очень важный момент. Иисус праведен, а мы, например, неправедны. Нет, Бог видит нас обоих, как Иисуса, так и нас праведными, потому что мы соединены с Ним. Вне Иисуса, почему грешники не могут спастись и не являются неправедными? Потому что они вне Иисуса, вне Его находятся, потому что они не имеют юридическую часть в спасении. А верующий соединится с Христом, а Христос с верующими, поэтому это приобретает некую законность, цельность для Бога, нас вести в вечность на основании того, что мы со Христом и Христос в нас. Мы праведны благодаря Христу, мы спасаемся Христом, мы через Христа приобретаем спасение, веру, прославление, все, что связано с этим. Даже когда мы читаем послание к Римлянам 8 главу, 17 стих, написано, после того, как мы соединились с Иисусом, написано, то и наследники Божьи, сонаследники же Христу. Речь идет о христианах. Почему мы наследники Христу? Потому что мы с Ним соединены. И всем тем, чем обладает Иисус, у Него есть наследство, у Него есть вечное наследство от Бога Отца, и это наследство мы разделим мы. Так написано. Поэтому это не... А что такое наследство? Это юрисдикция. Что такое наследство? Знаешь, что такое наследство? Юристы, все эти, куда мы там ходим, подписываем всякие доверенности, бумажки, по закону что-то переходит после смерти, наследство, все вот это связано с юридической частью человеческой жизни. То же самое и для Бога. И написано Павлом, то и наследник. А что такое наследник? Это юридическая часть. Мы наследники Иисуса, потому что Бог на это смотрит с юридической части. Бог все это делает законно. С точки зрения закона, мы и Христос одно целое. Поэтому для нас это имеет очень важное значение. Также это еще представляет для нас духовный союз. Союз верующего и Христа возможен благодаря Святому Духу. Очень много текстов связано с тем, что когда все мы едины одним духом, крестились в одно тело, а тело это Иисус, и все мы живем уже не по плоти, а по духу, если Дух Божий живет в вас. То есть все речь идет о том, что есть некое духовное соединение духов. Духа Христа, Духа Святого и нашего Духа. И когда все это соединяется, мы тоже приобретаем вот такой некий духовный союз. Союз духов, союз со Христом, наш союз, нас как грешных со Христом возможен благодаря тому, что Дух Святой это может осуществить. Кто этот союз делает законным? Святой Дух. Понимаете? Священное Писание объясняет, что мы погружены во Христа Святым Духом. Святой Дух берет нас и погружает во Христа. Мы не сами, как тогда соединиться? Мы же идем навстречу Христа. Нет, это происходит благодаря тому, что это делает Святой Дух. Поэтому это некий духовный союз, союз духов, Духа Бога, Сына, Духа Святого и нашего Духа. Поэтому все это представляет для нас очень важный момент. И третье, это дает нам некую жизненную энергию. Павел говорит следующее в Коринфянам. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек не тлеет и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть речь идет о том, что благодаря вот этому союзу мы приобретаем силу. Силу для того, чтобы жить. И жить христианской жизнью, не грешить. Жить праведной жизнью во Христе. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о союзе со Христом, это такой обширный момент, таинственный, с одной стороны. Да, есть некая тайна, поэтому в эту тайну мы пытаемся погрузиться. Какие-то части мы видим, но до конца, я думаю, мы не увидим, пока мы не прославимся и не войдем в вечность. Поэтому пусть Господь благословит нас, получать все эти благословения и пользоваться этими благословениями. Аминь.